«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в гостях Юлия Кантер, доктор исторических наук, профессор. Ну вот у нас тут на столе книжка, материал круглого стола в Омске. Называется «Два цвета, две правды». Очень совпадает с нашей темой о правдах красных и белых. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот действительно, в связи с юбилеем гражданской войны вы в разных городах России проводили круглые столы, обсуждали события этого периода. И давайте вот поговорим о каких-то выводах, да, тем более, что гражданская война так бурно не отмечалась за эти два года, там, 18-19, как столетие революции. Вот, но я с революции, наверное, и начну. Историческое сообщество как-то в большинстве, к которому я не принадлежу, пришло к концепции великой российской или русской революции. А вы как, с кем вы? Здесь.
Ну, вы знаете, мне кажется, это совершенно корректная формулировка. И, кстати, если уж говорить о круглых столах, то в нескольких городах нашей страны проходили круглые столы, посвященные именно теме революции. И музею в революции, сохранение наследия революции или революции в музейном, так сказать, контексте или контенте. Это прямое следствие. Это конференция, это круглый стол «Два цвета, две правды», который прошел в Омске в конце лета. Гражданская война, да? И акценты гражданской войны. Опять же, нерешенность вопроса, кто за красных, кто за белых. Да? Была ли это одна революция или одна была революция, вторая государственный переворот.
Или контрреволюция.
Или контрреволюция. И что же было потом во время гражданской войны, кронштадтское восстание или кронштадтский мятеж и так далее. Да? То есть вопрос смысловой и терминологический, и даже ментальный. Вот, собственно, именно это мы обсуждали и с коллегами со всей страны. Не случайно, конечно, местом дислокации, я бы сказала, этого круглого стола был избран Омск, потому что на самом деле Омск – это то место, где белое движение прошло точку невозврата.
И, кстати, столица вот, России, но, другой,
да,
России.
Столица другой России, да. И, собственно, 100 лет назад, ну, в феврале 2020 года был расстрелян верховный правитель, адмирал Колчак. Ну и, собственно, вот с этого момента, собственно, и точка невозврата была пройдена. Так вот, я действительно склонна согласиться с теми, кто считает, что это была единая революция, двухэтапная, что никак не опровергает, что вторая ее часть была действительно государственным переворотом. Хотя давайте будем откровенны. И первая часть, то есть то, что случилось в феврале, было тоже не вполне легитимным.
Ну, а так получается, что гражданская война – это часть революции, да? Но у нас же есть самые разные силы внутри вот этого процесса. Есть те, кто углубляют, так сказать, революцию, да, коммунисты-большевики. Есть, условно говоря, те, кто хотят реставрировать старую власть. Есть разные виды контрреволюционеров, которые хотят остановить этот хаос и взять из революции то, что они считают, да, позитивным. Ну, вот это об этом писал, в частности, такой генерал и мыслитель Николай Головин. Ну, вот как все-таки посмотреть на это противостояние, так сказать, со столетней давности? Мы можем где-то обозначить какие-то точки в этом процессе, где действительно, ну вот это углубление революции могло остановиться и, так сказать, зафиксироваться в том или ином виде.
Ой, не знаю. Говорить о реперных точках революции, вы знаете, вот я не знаю, это надо быть бюро прогнозов, а не историком все-таки, да?
Ну, давай исторических прогнозов.
Ретроспективных причем, было бы, если бы. Ну, на самом деле, мне кажется, что огромное количество времени, несмотря на крошечную дистанцию реальную, да, меньше года, совсем меньше года, было упущено в период с февраля по октябрь. Как ни парадоксально это прозвучит. Сколько менялся состав временного правительства раз? В какую сторону он менялся? Что реально знакового смогло сделать временное правительство в любом составе, неважно, до Керенского или под его руководством, чтобы вот это приостановить сползание в неконтролируемость процесса, эволюционного в том числе? Да, вот эта знаменитая амнистия, кстати, которая понятно была, почему произведена, амнистия в том числе касающихся политических оппонентов царского режима, понятно, да? Так именно благодаря ней в Россию вернулись те, кто потом совершил тот самый переворот.
Но и уголовники вышли, или там люди, которые совершали политико-уголовные преступления.
Да, политико-уголовные преступления.
Типа экспроприации.
Например. И вообще то, что творилось в период условно называемой февральской революцией и сразу после нее, ну, после того, как она свершилась. То, что творилось с полицейскими, то, что происходило в армии, то, что было в жандармериях, в жандармском корпусе и Петрограда, и Москвы, и других крупных городов. Вот это создавало некий хаос, в том числе психологический. И мне кажется, возвращаясь к вашему вопросу, что вот это сползание началось где-то уже самое позднее, где-то с лета 17-го.
Вообще, ну, да, там есть мы вопрос, видим, а когда два недоворота, война, понимаете? Да, недоворота, вот это очень, да, интересно. Да? С одной стороны, вот эти июньско-июльские особенно события, о которых мы с Дмитрием Рублевым как раз говорили, об анархистах, их роли и так далее. И там действительно смешной сюжет, могли бы отмечать какую-нибудь вот эту вот анархическую революцию летнюю, если бы этот переворот удался. С другой стороны, недоворот генерала Корнилова. И каждый из них открывал совершенно разнообразные перспективы. Да, в общем, это две такие точки, ну вот в том пространстве, о котором вы говорите, историческом, по-моему, очень важные.
Мне тоже так кажется, что они важные. Они важные, и, ну, если мы говорим о генерале Корнилове, там вообще отдельная история. Кто кого кому, извините, просто приревновал, да, кто кого, а понятно, что, вероятнее всего, именно Керенский, да, испугался огромного влияния Корнилова и на армию, и не только на армию, потому что сильная рука. Мятеж Корниловский, не мятеж, да, человек, кстати, тоже амич, между прочим, Лавр Корнилов, знаменитая личность в Омске, хоть в советское время, сами понимаете, к нему как относились, но сейчас в Омске есть мемориальная доска, там, где он в кадетском корпусе, он сейчас кадетский корпус, в котором Корнилов учился, там, кстати, много знаменитых людей являлись выпускниками. Вот, Лавр Корнилов, который сделал себе прекрасную именно военную, батальную, не чиновничью карьеру, был супер популярен. И понятно, почему его опасались. И это тоже была одной из ошибок. Можно было договориться, но не договорились. Кстати, этой темой интересно занимается Центр изучения гражданской войны в Сибири, расположенный, между прочим, в доме Колчака, который сейчас музеифицирован и является подразделением исторического архива Омской области. Собственно, этот центр был партнером, вернусь просто к началу передачи, был партнером Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля, который делал этот круглый стол «Два цвета, две правды» с вопросительным знаком. И вы знаете, к вашему вопросу вот об этих рефлексиях, ведь круглый стол был продолжением, что ли, очень большой и первый в нашей стране за 100 лет, реально первый за 100 лет, выставки, которая была посвящена художникам белого движения. У нас никогда, нигде, ни в одном городе, вот Омск первый, не было выставок полноценных, научных, художественных выставок, посвященных тому, как белое движение художественно интерпретировало само себя. В агитации и в пропаганде, ну и в собственно художественном отклике. Это было очень, очень интересно, причем приехали вещи из самых разных краев, не только Сибири, но и центра, и северо-запада. И понятно, что там тоже были большие колебания, даже по творчеству это видно. Но тем не менее, насколько белое движение в первый период гражданской войны, в первый, да, трагически тоже закончившийся, было готово отстаивать ту другую Россию, да, вот ту, которая рушилась на их глазах.
Я просто замечу, что на выставке Ильи Репина была очень впечатляющая картина под названием «Большевик», ну, мягко говоря, такая агитационная, очень несимпатичный персонаж, там ребенка, кажется, обирающий. В общем, мог бы, наверное, дополнить ту выставку, о которой вы говорите. Впечатляющий персонаж, вот, собственно, большевик тогда немножечко. И о его правде или неправде. Ну, действительно, мы в этом году отмечаем 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина. И я представляю себе, как бы это было, если бы власть не сменилась в 91-м году и что бы тут, значит, под красными знаменами творилось. Хотелось бы ваше мнение услышать. Вот, опять же, наверняка это все обсуждалось в этих дискуссиях историков. Какова роль Ленина, ну, вот как не только политика, но и как управленца времен этой самой гражданской войны. Он же там принимает решения, строит этот военный коммунизм, распоряжается там выгребать зерно или там ворваться на плечах отступающих и перевешать буржуев там. Ну, в общем, вот как вам фигура Ильича?
Фигура Ильича мне примерно всегда одинакова. На самом деле, я бы не сказала, что в период 17-го и там дальнейших годов Ленин как-то прогрессировал. Ну вот, просто становилось больше власти, да? Ленин, можно сказать, что последовательно укреплял власть большевиков. Абсолютно в том максималистически жестоком, тоталитарном формате, как они действовали и после окончания гражданской войны. То есть это закладывалось, понимаете, кстати, в этом смысле мне никогда не был близок тезис, что в репрессии вообще сама сущность советской системы началась со Сталина. Да ничего подобного.
Сталин извратил и ленинский...
Сталин абсолютный, вот единственный пункт, пожалуй, в котором я согласна с советскими идеологами, большевистскими идеологами, в том, что Сталин это продолжатель дела Ленина. Вот это вот, мне кажется, абсолютно хороший, правильный,
верный
ленинец и правоприемник. Просто у Ленина было меньше времени, до 17-го по 24-й, это очень небольшой срок. Тем более Ленин действительно последние 2 с лишним года серьезно болел. Так вот, Ленин обладал способностью, как сейчас бы сказали, такой харизмой, убеждения достаточно прямолинейного, потому что если почитать его тексты, равно как и стенограммы его выступлений, вы не найдете там ничего экстрасодержательного или каких-либо приемов риторических, знаете ли, которые поражают воображение. Нет. Но напор, экспрессивная лексика и простые, в прямом смысле, лозунги, рецепты простых решений как бы сложных вопросов, то есть как бы решение сложных вопросов, действовали в том хаосе, который был в стране, действительно магически. Но мы должны помнить, что когда были выборы, учредительное собрание, просто очень важный момент, я бы сказала, переломный, большевики никакого большинства не набрали. Большевики набрали чуть меньше 25%. О чем это говорит? Что народ все-таки обманут не был. И именно поэтому было понятно, что собранию учредительному не жить. Оно и было разогнано в первый же день своего существования, самая история, короткая история парламента. И потом также понятно, что вот с этого момента гражданская война стала, перспектива гражданской войны уже полноценной, полновесной, стала неотвратимой.
Да, ну вот, что интересно, Ленину ведь удавалось убедить соратников в необходимости отказаться от классического марксизма, так сказать, совершить очередной беспринципный маневр, да, во имя сохранения власти, и при этом какие-то группы все время оказывались там в меньшинстве, ну, вспомним, там, Каменев-Зиновьев перед Октябрем, там группа таких мягких большевиков, которые выступали за однородное социалистическое правительство, там Нагин, другие, да, Рыков чуть позже, там потом конфликт по поводу Бреста, потом были разные другие конфликты. Но каждый раз, что интересно, ведь Ленин не расправлялся с теми, кто ему возражал. То есть каким-то образом он был гораздо гибче тактически, чем его последователи.
Последователь, я бы сказала. Ну,
причем в условиях гражданской войны открытой. Вот что интересно.
Ну, на самом деле, это была, вы понимаете, 18-й год, собственно, когда это все начинается, эскалация начинается. Во-первых, некогда разбираться и некем заменить еще, да? Это еще спаянность дореволюционным временем, просто спаянность. И Ленин, я бы сказала так, он расправляется и руководит тем, чтобы были расправы, и психологические, так сказать, и вытеснение, из, как сейчас бы сказали, из информационного поля, руководители тех партий, которые еще недавно были союзниками большевиков по борьбе с царским самодержавием. Это принципиально. И первые шаги связаны с цензурой, закрытием не большевистских газет. Даже не просто оппозиционных, а не большевистских. Вплоть до особого распоряжения, вплоть до гарантии. Есть же знаменитые, они опубликованы, эти документы. До тех пор, пока революция не будет гарантирована там от покушений. Это все связано с борьбой за власть. Внутри самой партии пока в этом нет никакой необходимости. Более того, это опасно. Это потом начнется оппозиция в партии, но это уже будет
когда
совсем даже Сталин.
Партия, партия государства.
Когда партия подменит собой государство, государство станет руководимо единственной, по сути, партией. И это произойдет довольно быстро. Уже на первых выборах начала 20-х годов, в том числе в московские советы, в петроградские советы, начнутся разговоры о том, стоит ли дать оппонентам, мне очень понравилась эта фраза, известную свободу выбора. Известную свободу, да? Когда они уже вообще вытеснены отовсюду. Вот поэтому я бы не сказала, что Ленин был, так сказать, более либерален или более стратегически последователен. Ну, была объективно другая ситуация, и он очень чутко относился к вот этим колебаниям ситуации. Он вытеснял внешний круг, как бы внешний, вчерашних единомышленников. Сталин пошел по внутреннему кругу, потому что внутри партии были те, поначалу действительно они были. Это люди, которые считали, что в партии должно быть больше демократии. Внутри одной партии, но больше демократии. Могут быть какие-то отклонения, в том числе экономические и так далее.
Еще один вопрос, собственно, о правде большевизма, на чем он строил свою систему, Ленин, это террор. Вот был ли террор заложен в системе большевизма имманентно с самого начала, или, скажут нам некоторые оппоненты, он был спровоцирован сопротивлением, которое, в том числе вооруженное, было захвату власти большевиками?
В каком смысле? Вооруженное сопротивление, гражданская война.
Ну это, да, как? Да, сначала, знаете, там, сначала какое-нибудь юнкерское училище, а потом уже полномасштабная гражданская война.
Так это же так и происходит. Гражданская война начинается со вспышки. И либо она гаснется, да, она не становится, к счастью, не становится. Но таких случаев в истории мало.
Не становится полноценной. 93-й год.
Да, ну так вот, именно. Ну и 91-й, только он был инициирован и инспирирован совсем с другой стороны. Так вот, в данном случае, в случае 17-18 года, да, вооруженное сопротивление, как понимаете, началось, можно сказать, что 25 октября. Вопрос, опять же, был ли штурм, это давняя тема, многократно обсужденная в 17-18 годах, к юбилею. Но, тем не менее, вооруженное сопротивление вообще и понятие «белое движение» формировалось началось одновременно с нарастанием гражданской войны. Я думаю, что именно потому, мне так кажется, что и внутри белого движения, к сожалению, вероятно, не было никакого единства. Более того, Россия единая и неделимая, да или нет? Далеко не все были готовы прийти к общему знаменателю. Отпускать, не отпускать национальные окраины или так называемые автономии, я имею в виду Польшу, Финляндию, да или нет? Скорее нет. А это автоматически дало полыхание на границах, потому что эти регионы хотели независимость. Ну и они ее получили из рук большевиков. В Смольном. Ну,
поляки скорее из рук немцев.
Почти из рук Керенского, да, который был готов, да, как известно, дать Польше, да, теоретически. А практически все-таки от большевиков. Финны до сих пор празднуют день рождения Ленина. Вот сейчас буквально, вы будете смеяться, 22 апреля в Финляндии, в музее Ленина в Тампере, будет огромная, серьезная международная конференция, посвященная юбилею вождя. Даже мы до такого не дойдем в России, а там это будет. Они уважают, это не значит, что она будет проленинская, да, это будет советологическая такая конференция, но тем не менее, там уважают за то, что дал независимость. Продолжая отвечать на вопрос про вооруженное сопротивление. На 19-20 год, вот на рубеж, в России было более десятка, точнее около 15 белых правительств в формировании подразделений огромных армий, да? А у большевиков была одна, и она победила. Потому что она была монолитна. Вот это вопрос о вооруженном сопротивлении и его возможностях. Не смогли договориться. Это вообще традиционный бич такой страны. И до революции, и после.
Скажите, а как бы вы все-таки датировали начало гражданской войны, ну вот в таком классическом смысле, как большой, серьезной, масштабной такой вот катастрофы, когда уже это не вспышки, а, так сказать, пожар по стране идет?
Ну, вообще, гражданская война – это и есть катастрофа. Вы хотите начало?
Ну, вот от чего нам отсчитаться?
Ну, вы знаете, я не, опять же, очень аккуратно скажу, есть точка зрения, я ее понимаю. Есть точка зрения, что гражданская война началась 25 октября 17-го. Я так не думаю все-таки. Я думаю, что она началась после разгона учредительного собрания. Во всех смыслах.
Ну, вот я бы, например, акцентировал на двух действиях ленинского правительства. Это поход против Каледина на Дон, когда действительно достаточно большие силы были туда направлены. И поход на Киев Муравьева, который закончился фантастической резней, собственно, офицерство, там, обыватели, граждан и так далее. Ну и потом, так сказать, фактически Киев был спасен уже наступлением немцев от такого большого террора. То есть, вот мне кажется, что любопытно здесь то, что большевики выступают в январе 18 года как такие сверхцентрализаторы.
Уже. Да, уже сразу, безусловно.
Это интересно.
А они как раз, понимаете, это советский миф о том, что большевики не были империалистами. По-моему, совершенно очевидно, что именно империалистами они и были. Они считали нужным создать империю, только другую. По другим названиям, по другими именно декларациями. Декларациями, но не содержательной частью. И, конечно, большевики, да, они сделали эти две уступки Польши и Финляндии, ну, Прибалтика, да, ну, что случилось с Прибалтикой в 1939-1940, мы помним, да. И, кстати, попытка...
Они вернулись.
Называется, они присоединились, да. Ровно такая же история могла, вернее, была попытка сделать такую же историю в отношении Финляндии. Примерно в то же время, как мы помним, да?
Ну да, гражданская война.
Почему я и говорю, что Сталин продолжатель дела Ленина, потому что он возвращал, когда большевики уже значит, укрепились, тоже ведь возникли идеи возвращения к историческим границам, к историческим имперским границам, да? Сталину это в известной степени удалось, да? Он опять, сам, как бы сейчас сказали, собрал земли, да, собиратель земель. Так вот, возвращаясь, вы знаете, жестокости, вы говорили про киевскую резню, но она же была везде. Везде, где шла гражданская война, Сибирь, Урал. Сибирь особенно, там это было многократно. Причем в Сибири это особенно тяжело шло, еще и потому, что, вы понимаете, сибирские крестьяне не знали рабства никогда. Там же не было крепостного права. И потому там было сопротивление сначала красным, потом белым, и белые устроили там такой террор, который мало чем отличался от масштабности от красного. Другой вопрос, что для красных это было в порядке вещей. Белые все-таки так не считали. Но это никак не сказывалось на судьбах населения. И поэтому
это атаманщина.
Это атаманщина. Но даже Колчак, например, признавал, что на подведомственной его территории, да, подведомственной его режиму, так сказать, да, тоже происходило такое, о чем он временами не знал. Когда знал, то приходил просто ужас. Это есть и в протоколах еще допросов Колчака до того, как его сдали большевикам, а именно...
Полицентр, это
полицентр с ним беседовал, эти документы тоже есть, они известны, и там ничего, так сказать... Ну, назвать Колчака либералом можно только в состоянии абсурда, находясь, да, или аффекта. Вот, поэтому Колчак тоже много приложил к тому, чтобы, скажем так, чтобы Красную Армию встретили, ну, не с распростертыми объятиями, но позитивно.
Скажите, а может быть вот справедлива такая версия гражданской войны, революции гражданской войны, что вообще дело не, вообще не в Ленине, который там с поджигательскими лозунгами и с идеей окончания войны срочного, ну и там землю берите, а вот дело вообще в русском народе, которому никакая свобода и процветание не были нужны в силу определенного его психотипического свойства, а нужен был, так сказать, грабеж, ну и месть старой элите, помещикам, там, любой ценой. И Ленин в каком-то смысле шел за этой новой пугачевщиной, а не наоборот.
Да нет, понимаете, так было бы удобно считать, что Ленин за кем-то шел, да, но никаких подтверждений тому, что он за кем-то шел, нет. Скорее шли за ним, и то очень не сразу. Опять же, вы знаете, есть довольно большое количество материалов так называемого эго-происхождения, то есть личных документов, и они, к счастью, сейчас публикуются активно и в Сибири, и на Урале, и в центре. И видно, насколько люди пребывают в начале в полной прострации. Они не понимают, что происходит. Красные, белые, зеленые, там же много еще цветов было других, анархисты, монархисты, республиканцы, кстати, тот же Колчак, то ли он монархист, то ли он республиканец. Между прочим, он присягнул Керенскому.
Ну, на митингах 17-го года ему даже удалось флот, так сказать, да, дисциплинировать на месяца на полтора.
Удалось. Вот. И не только Колчак, это просто один из примеров, сейчас такой очень модный, я бы сказала, яркий пример, да. Но на самом деле нет ощущения, что народ пошел за большевиками. Я даже могу это подтвердить, не только ощущениями. Если бы народ так пошел за большевиками, им не надо было бы устраивать то, что они устроили уже сразу после окончания гражданской войны. Кстати, о границах, верхних границах, да, гражданской войны тоже много споров. Она когда закончилась? Ну, вот есть точка зрения, что она закончилась, и мне она близка, в 22-м году. Ну, то есть с момента уже образования, так сказать, Советского Союза, да, ну, из первых республик. Да. Вот, мне кажется, это можно считать, ну, скажем так, точкой окончания гражданской войны, затухания гражданской войны. И таким образом она длилась почти 5 лет. Это же кошмар. Сколько людей погибло, сколько людей уехало, и сколько оказалось дезориентировано в политическом пространстве.
Да, с эпидемиями, всякими голодами, там порядка 10 миллионов, в общем, насчитывают. И я думаю, это такая минимальная цифра, скорее всего, по территории России. Ну, то есть вы не считаете, что эта пугачевщина, она была объективно, так сказать, вот как бы заложена всем развитием России. И, я не знаю, ну, условный там Керенский, продержись он какое-то время, или там, не знаю, Чернов, он тоже оказался бы во главе вот такого вот потока насилия и злодейств. Ему пришлось, условно говоря, стать из, ну, я не знаю, из такого вот лидера политического, таким, как это сказать, Аракчеевым, да, Красным Аракчеевым.
Да, ну, в известной степени, да. Но, понимаете, опять же, ну, Красным Аракчеевым, а что мы знаем о том Аракчееве, да? Советская пропаганда, надо сказать, рисовала его одним, до революции к нему тоже отношение очень менялось, да? Но в данном случае мы говорим о человеке, я говорю про Красного Аракчеева, да, который смог цементировать режим и цементировать власть. Но мы еще не должны забывать про Троцкого. Если
вот
мы говорим
о роли великих людей, да. Кто же все-таки те фигуры, которые стоят рядом с Лениным, и без которых режим не мог выдержать то, что он пережил?
Ну, вы знаете, есть же почти метафора, визуальная даже метафора. Троцкий уходит с трибуны, уступая место пришедшему Ленину. Так в истории получилось. Так они договорились, ну, так сказать, они договорились, да, что за кого кто отвечает, вернее, за какую часть, да, в политике отвечают. Конечно, Ленин, безусловно, был, ну, мы уже говорили, ярким публичным политиком. Троцкий был идеологом, И опять же, мы говорим о гражданской войне. Это парадоксально, но факт. Но человеку не военному вообще, не имея никакого военного образования, удалось создать мощную Красную армию, мобилизовав туда, причем сначала на добровольной основе, а потом уже на основе обязательной мобилизации, огромное количество царских офицеров. Я подчеркиваю, царских, не белых, то есть еще не служивших в белых армиях. Это произойдет потом. И произойдет уже насильственным образом, преимущественно насильственным. Но создание Красной армии – это, может быть, главная заслуга Троцкого.
Ну, там еще Свердлов, конечно, в качестве такого кабинетного аппаратного гения выступает, наверное. А потом товарищ Сталин там в определенных ролях. Ну, конечно...
А он очень не второстепенную роль товарищ Сталин-то выполнял. Он совсем не был техническим секретарем, как его. Uh-huh. Знаете, на заре постсоветского времени Сталина стали представлять такой, ну, серой мышью, серым функционером, подносившим бумажки. Ничего подобного. Опытнейшим манипулятором он был, и Ленин его за это очень уважал и ценил.
Да, ну вот нынешние защитники большевиков и ленинизма, они говорят, что их правда, заслуга в том, что они, первое, дали землю крестьянам, во-вторых, начали ускоренную модернизацию страны. Ну вот что можно сказать об этих тезисах?
А что такое ускоренная модернизация по-большевистски? Понимаете, это отдельно статистическое количество тракторов, там смена плуга на трактор, да? Ну, известная цитата, да, западного лидера насчет того, что... Ну, она касается Сталина, а не Ленина. Взял сахой, да...
Да, значит, это Дойчер, да.
Да. Вот. Но это цитата, это он цитирует Дойчера. Тем не менее, колхозы, это же катастрофа. Какую землю крестьянам дали? Номинально дали, ну, как обещали в первые послереволюционные годы. Что было дальше? Чудовищная коллективизация. Довольно ранняя. Насчет модернизации. Модернизация чего? Уровень жизни населения в советское время все время сравнивали с 13-м годом. И как-то так его, в общем, в основном мы не перешли. Я говорю о раннесоветском времени, ну, скажем, довоенном, конечно. Да?
Ну, конечно, военный коммунизм все-таки сначала был демодернизацией, там закрытые фабрики, заводы, потеря половины населения Петроградом и так далее. Это все, конечно,
это же есть...
с какой позиции отталкивались?
Это же есть у Ольги Форш «Сумасшедший корабль», когда она, как страшную метафору большевистской разрухи, рисует Невский проспект, на котором растет трава. Понимаете, это к вопросу о модернизации. И потом, все предприятия в разрухе еще и потому, что владельцы либо посажены, либо уехали. Да?
Либо рабочий контроль.
А как управлять? А что производить? Этого же ничего не происходит. И еще же голод. И еще же непонятно, как что распределять. И действительно, страна обескровлена гражданской войной. Успешный НЭП, но его очень быстро сворачивают. Да, он экономически успешный, но политически опасный.
Вот это правда красных. Хорошо. А правда белых. Предположим, им удается создать более-менее дееспособный режим на какой-то российской территории. Вообще у нас есть пример вот на всех этих белых территориях, пример дееспособного, жизнеспособного какого-то режима, который мог, предположим, будучи изолированным тем или иным способом, жить, развиваться, обеспечивать какой-то жизненный уровень и так далее. Ну, предположим, остров Крым, помните?
Да.
Вот такой остров Крым был на самом деле или нет?
Вы знаете, ну, если мы даже вспомним советского времени, ну, хорошие фильмы, ну, например, «Приключения неуловимых мстителей». Там, кстати, тоже как раз Крым и юг России, да, фигурируют, особенно в продолжении, ну, собственно, в течение всей этой серии этих фильмов. Опять же, там, где на какое-то время устанавливалась белая власть, и вот опять же, да, вспомним Омск, слушайте, там, конечно, был... кратковременно, потому что мы не можем определить и предсказать, насколько бы он был долгосрочным. Но там был, конечно, расцвет всего. Там возвращалась частная собственность, там начинали возрождаться предприятия, там процветала культурная жизнь. Понимаете, это было еще вот... Это шла гражданская война, но это было. Вопрос в том, что все это длилось-то по несколько месяцев, понимаете? Это такие, знаете, всполохи. Такие всполохи почти в полубреду. Знаете, как вот человек в состоянии эйфории, а потом опять что-то происходит, что-то трагическое и страшное. Это видно и по творческим... Все, кто писал, будучи на стороне белых антибольшевиков, да, творцы и писатели, в частности, и публицисты, замечают именно это. Да? Все равно вот эта туча, которая над вами висит, она остается в подсознании. И то, что действительно, когда возвращалась или приходила белая власть на какое-то время, это было эйфорией, да, это было столько всплеском надежд. Но она нигде не оказалась жизнеспособной.
Но она в военном плане оказалась нежизнеспособной, или она в политическом плане оказалась нежизнеспособной? Или все вместе?
А мне кажется, что это нельзя разделить. А как это можно разделить? Тем более, когда идет гражданская война. Раз они не смогли удержаться, значит, они оказались не только в военном смысле, но и в политическом, к сожалению.
Ну, вот смотрите, тут есть такой интересный сюжет, мне он тоже кажется любопытным. Мы везде в разных белых мемуарах видим картину некую, которая называется «Развал тыла». Вот, значит, герои белые во имя единой неделимой России идут воевать. А две трети, так сказать, там офицерство в это время находится в тылу на каких-то непонятных должностях, кутежи, воровство, коррупция, значит, вывоз какого-то сырья, особенно с юга России, и всякие безобразия, штабные вагоны, вот, бегство в этих вагонах от войск. Ну, в общем, жуткая картина. Это одна сторона, да? А вот у меня такое ощущение, что мы не очень представляем себе, то есть здесь много постаралось пресса свободная и во время, так сказать, этих событий, и позже, в эмиграции. Да? А мы не очень, по-моему, представляем себе, что было у красных. Там, предположим, голод, безработица, концлагеря, такой же развал, коррупция, борьба с мешочниками, спекулянты, штабные вагоны, безобразие. То есть, получается, что обе стороны, они были в этом смысле, в налаживании нормальной жизни, по-разному, но слабы. Однако
совершенно
победили
верно.
Красные.
Однако победили красные, они оказались монолитнее, и они действительно были слабы. Потому что, ну, вы понимаете, люди, простые люди, ведь мы понимаем, что революцию делают единицы, идут за ними десятки, ну, а потом уже начинается, за кем пойдут равнодушные. Они, как правило, ни за кем не идут, они просто подчиняются, правда же? А вот и гражданская война после революции приводила к этому, и она еще страшно обескровила страну и во всех смыслах этого слова. Так вот, опять же, то, о чем мы уже говорили, к сожалению, большевики оказались абсолютно монолитны, в том числе и в сочетании, знаете, в сочетании террора и пропаганды.
Они, я еще бы сказал, что они еще и союзников могли подтянуть. Там каких-нибудь национальных деятелей башкирского движения им что-то наобещать.
Они много кому обещали.
Разочаровавшихся эсеров. Каких-нибудь левых анархистов.
Так я и говорю,
а
пропаганде.
Потом
а потом со всеми рассчитались, когда те стали не нужны. Но это тот же принцип, о чем мы сегодня уже говорили. Сначала взять себе союзников, а когда они будут не нужны, как выжатый лимон, это, кстати, тоже цитата, как выжатый лимон их отбросить. Но только эта цитата связана в частности, с привлечением царских офицеров. Да, мы воспользуемся ими, как они, большевики, это и сделали, а потом выбросим их, как выжатый лимон, что тоже произошло.
Ну да, закончилось это уже где-то к 30-му году, когда там операция «Весна», да, была, по-моему.
Да, но это закончилось чисто... гораздо еще, закончилось это гораздо позже, в 37-38-м.
Ну вот, кстати говоря, что вы мне сразу и напомнили, вот герой один из ваших книг, Михаил Тухачевский, вот на его примере дворянина, там, героя Первой мировой войны, человека, который вернулся из плена, так тоже через бегство, да, могли бы объяснить логику выбора в пользу красных, причем раннего выбора?
Ну, Тухачевский ведь был совсем не единственным. Он один из самых ярких и один из самых успешных. Потому что подпоручик, да, ставший командармом, то есть генералом. И успешным, слушайте, кого он только не победил. Да? Ну, кого? Единственное поражение – это Польша. Ну, такое, да, фатальное. Но, тем не менее, Колчака победил, а Деникина победил. И много кого еще. Так вот, это еще говорит о его хорошем образовании, умении учиться. Да?
Ну, и тамбовских крестьян победил.
Это потом. Да, так и Кронштадт, в общем, тоже не без него. Так вот, вот в чем дело. Огромное количество молодых офицеров, и не только молодых офицеров русской армии, попавших в горнило Первой мировой войны, было очень разочаровано и распропагандировано. Надо сказать, в том числе и в тот плен, где Тухачевский провел много времени. Он провоевал полгода, получил несколько орденов. Это подтверждено, он действительно получил. Но и в плен попадала, там, где он был, попадала в том числе и большевистская агитационная литература. Это было разрешено в офицерском лагере. Он был в Баварии, в Ингольштадте. Вот. Но не только тем, кто был в плену, конечно, но огромное количество, так сказать, солдатской массы, как это называлось, и, конечно, офицеров в результате Первой мировой войны были разочарованы и самой войной, и тем, что происходило в армии, в руководстве. Потом они были разочарованы еще и ситуацией со сменами бесконечными и нерешаемыми проблемами временного правительства. это видно. И есть еще один момент, ведь огромное количество офицеров старших, полковники, генералы даже, это не только генерал Игнатьев, да, и не только полковник Бойс-Бруевич, а их было много, кто перешел к красным совсем-совсем рано, то есть это начало 18-го года.
Из патриотических соображений?
Из патриотических и из прагматических. Была очень умная придумана такая привязка, агитка, во многом еще такая, имеющая под собой исторические основания, историко-политические, завеса. Завеса от интервенции, завеса от внешнего врага. Завеса – это защита, да? И вот как раз Бойс-Бруевич разработал вот эту самую идеологему, что ли, позволившую большевикам на добровольной основе привлечь огромное количество царских и очень опытных, в том числе, офицеров. Конечно, их было меньше, скажем так, чем у белых. Высшие офицеры, офицеры, так сказать, средние, да, старшие офицеры, ушли к белым. Но они ушли к разным белым. Кто-то к Деникину, кто-то к Колчаку, кто-то там в самые разные другие формирования, в том числе в так называемую сибирскую атаманщину, например, да. Ну и самые разные. Разные белые армии, да. И опять же, оказалось, что когда много, это, много, но не объединено в кулак, это проигрыш, а когда немного, но объединено, и при этом еще готово больше, с большей эффективностью говорить с простым народом, это успех.
Ну, тут есть еще один момент, я бы обратил на него внимание. Мне кажется, что одной из грубых ошибок белых было отношение к тем, кто попал на службу красным. Мы имеем случаи там и репрессирования, и даже тех, кто переходил открыто на сторону белых, и там казни и прочее. В этом смысле это была неблагоразумная политика ни у Деникина, ни у Колчака, согласитесь.
Да.
Вот это тоже
да,
конечно. Сюжет,
который,
по-моему, так сказать, был пересмотрен только фактически к концу Деникинского там, периода и Врангелем. Но еще один сюжет, мне кажется, интересен. Если мы будем говорить о белых и красных, обе стороны, в общем, создали к моменту главного, так сказать, ключевого противостояния мобилизационные армии из тех же крестьян. Вот можно ли объяснить, почему? И, кстати говоря, брали в плен, и тут же, значит, направляли на фронт со своей стороны, и были случаи, когда солдат мог повоевать несколько раз на той стороне.
Вы знаете, такие даже офицеры были.
Да-да-да. Так вот, я о чем. Почему мобилизационная армия красных при очень высоком дезертирстве, тем не менее, оказалась сильнее мобилизационной армии белых, имевшей очень жесткое, такое хорошее командирское ядро?
Не мобилизационная армия, а мобилизационная стратегия, я бы сказала, все-таки. Армия мобилизованная в результате этой стратегии. Да, этот вопрос меня интересовал, я как раз занималась. Вы знаете, именно в то время, а гражданская война это все время импульс и бешеная скорость всего, да, все-таки Красная армия воспринималась как армия своих. И это было хорошо оформлено пропагандой. Золотопогонников не любили. Именно потому, что как бы между офицером и солдатом всегда будет рознь, но их не любили и там, и там. Их не любили и в белых. Но была прослойка, которая, так сказать, до поры до времени прикрывала эту, вернее, была буфером между золотопогонниками, то есть профессиональными кадровыми офицерами, и солдатской массой. Причем, кстати, раз мы уже заговорили о Тухачевском, это не исключение, но он просто ярко об этом вспоминал, что первые отряды, с которыми ему пришлось столкнуться при формировании первой армии, вот первая армия, она хронологически первая красная, это первые отряды, это была не то, что не просто партизанщина, а какие-то боевики, то есть это просто какие-то полуразбойничьи формирования. Дело не в том, что у них не было никакой униформы. А дело в том, что это именно формирования, которые совершали налеты, набеги, грабежи, возвращались, выбирали себе командиров. Кстати, между прочим, выборность командиров, это еще, как вы помните, с временного правительства идет. Это страшная ошибка, да? Тем не менее, красные смогли благодаря комиссарам, своим агитаторам из простых, из рабочих и крестьян, национально ориентированных, любых других, это зависело от специфики. Понимаете, в Свияжске и в Казани, была одна ситуация. Под Петроградом и в Москве была другая ситуация.
То есть это слой вот этих комитетчиков.
Комитетчиков, конечно. В Сибири, например, в Красноярске была третья ситуация. Там вообще все произошло почти мирно. Там смена власти произошла. Мирно-гражданская война догнала их потом. Но, тем не менее, вы совершенно правы. Красные оказались в мобилизационном плане массовом гораздо успешнее. Они все-таки воспринимались как свои. А потом уже было поздно. Куда ты уйдешь?
Ну, знаете, с другой стороны, я вот иногда думаю, представим себе, что белые в 19-м году к концу года побеждают, ну, как франко, берут, Деникин берет Москву, Евгеньевич Петроград, и была бы забавная ситуация, вот, какие бы мы аргументы приводили в пользу того, что их победа была бы неизбежна. У них был генералитет, у них было кадровое офицерство, у них была хорошая армия, у них была национальная идея, идея Единой России. Можно же обосновать полную неизбежность победы белого движения, вот так, понимаете? Если оно случилось, Вот я все-таки хотел бы вас спросить о роли случайности. А в какой степени случайность, ну, я не знаю, ошибки в стратегии, неудачные там кадровые решения того же Колчака сыграли ключевую роль или не сыграли в событиях гражданской войны, ну, вот действительно решающих, там, 19-го года?
Ну, вы нарисовали такую фантасмагорическую картинку в 19-м году, что я как-то даже задумалась. Но я не умею вот так, правда, в сослагательном наклонении, да, потому что, но этого не было, потому что это не случилось.
Но
да.
В Испании было.
В Испании было. Мы говорим про 19-й год, про то, что кто-то взял Москву, да?
Да, кто-то Петроград.
А кто-то взял Петроград. Ну, да, опять же, а кто вам сказал, что Деникин с Федениевичем бы договорились? Вот. Они уже не договорились. Это исторический факт. Вот. Я не знаю. Вот вы предполагаете, что в исходе гражданской войны, теперь же я вас спрошу, не было предрешенности?
Ну, мне кажется, что мы недооцениваем роль многих случайных факторов, которые...
Но это они и случайные, их нельзя прогнозировать.
Ну, личностных, хорошо. В конце концов, смени Колчак командование раньше, откажись от услуг генерала Лебедева, там, выдвинь Капеля на ключевые роли, каких-то еще сильных генералов, которые могли совершенно по-другому вести военные действия. Глядишь, не было бы победы Тухачевского там на Тоболе, взятие Омска. Возможно, гражданская война в Сибири продолжалась бы еще год или два. Ой, ресурсы да. были для этого. Например.
Может быть. Понимаете, да, случайности. Но никто не знает, чем они вызваны. Правда, это же любая случайность, это все равно череда каких-то обстоятельств. Да? И мы сейчас с вами уйдем в абсолютную софистику. Ну, правда же? Мы недооцениваем, и вероятнее всего, я думаю, что вы как историк со мной тоже согласитесь, мы еще не все знаем. Мы, вон, сто лет прошло с гражданской войны почти, да, с окончанием, ну, почти, да, уже 20-й год. Больше 100 лет прошло с момента революции, мы ни в терминах определиться не можем, и документы не все знаем, правда же? Причем, вы знаете, это касается очень темы революции и гражданской войны. Мы все время говорим, ну, и не только гражданской, давайте не будем переписывать историю. Да. А кто
так ее все время переписывают, на самом деле, находя новые документы.
Вот, так ее не переписывают, ее дописывают. Это нормальный, и я думаю, что на самом деле бесконечный процесс. Чем больше мы будем погружаться в архивы, в том числе личные архивы, чем больше будет публиковаться документов, в том числе личных, чем больше будет публиковаться официальных документов. И, между прочим, художественная литература того времени, которую мы тоже не все знаем, вот как показали предыдущие 3 года, когда очень бурно, это, мне кажется, это очень хорошо, бурно публиковались неизвестные там публицистические, художественные, эссеистические материалы, связанные с переживаниями революции и гражданской войны обычных людей, в том числе, кстати, из музейных архивов самых разных, обычных людей, вот с 17 по 22. И это открывает нам другие, вот вы говорите о недооценке факторов. Вы понимаете, вот только сопоставление этого всего максимально возможное даст нам более или менее полную картинку.
Ну да, это, конечно, хотелось бы, тем более, что с архивами
трудно, конечно,
все не очень хорошо, я имею в виду. И опять же, тенденции, как это, борьба с фальсификацией истории, которая периодически объявляется разными политиками, она, по-моему, не способствует пониманию истории. Вот,
ну, безусловно.
Потому что, опять же, хорошо, пусть если есть люди, которые считают правду большевизма правдой, пусть они поработают с документами и покажут нам это, если есть люди, которые, так сказать, отстаивают идеалы белого движения, они могут свою концепцию предъявлять, и если, так сказать, главное, чтобы, мне кажется, государство не вмешивалось в этот процесс, а просто способствовало наибольшему доступу к источникам.
Вы знаете, я много езжу по России, Урал, Сибирь, ну и Волга. Ярославль, где тоже известные события, связанные с гражданской войной, происходили драматические, очень крупные и важные. Кострома и так далее. И мне приходится сталкиваться с людьми вот в открытом пространстве, ну, круглых столов или каких-то публичных обсуждений с людьми, исповедующими ленинизм-сталинизм. Ну, вот так.
Причем в том числе...
Нет, это разное. Это люди, которые убежденные ленинцы, это очень пожилые люди, это более молодые. Сейчас у нас еще неофиты есть, да, это молодежь, которая увлекается Лениным. Так вот, вы знаете, есть все-таки некоторые отличия от тех, кто увлекается, скажем, ну, объективной историей или белым движением. Объективно и белым, потому что иногда в белом, так сказать, клане тоже есть, ну, совершенно определенное идеалистическое отношение, в том числе к Колчаку, Деникину и остальным, и вообще к идеологии белого движения.
Романтическое,
назовем это так. Хотя, в общем, понятно, откуда оно берется. Так вот, я все-таки вижу по своему опыту, я не готова быть социологом ни в коей мере, но по своему опыту, в том числе вот последних трех лет, я имею в виду 17, 18, 19, я вижу, что люди, интересующиеся большевизмом, вернее, увлекающиеся большевизмом, не склонны изучать историю и документы. Вот они живут в своих собственных установках, в выбранных ими же исторических клише. И они даже не собираются как-то дискутировать или опровергать, в большинстве своем, я в открытой дискуссии с этим сталкивалась, опровергать наличие других документов. Они их просто отметают.
То есть все подделано.
Все подделано, все возникло потом, или это не имеет значения. А главное, причем до абсурда доходит, главное, это то, что краткий курс, в прямом смысле, тот самый. Или там материалы съездов каких-нибудь и так далее. То есть это жесткое следование выбранному курсу и нежелание рассматривать какой-то другой. Это, кстати, очень специфично именно не просто для историков советского времени, нет, а для историков, исповедующих, скажем так, ну, большевистско-коммунистическую идеологию.
Пожалуй, последний вопрос об исторической памяти. Вот как вы видите возможность, ну, условно говоря, выровнять уровень исторической памяти, когда мы все-таки живем в пространстве, заданном советской большевистской топографией, названиями улиц, городов, и памятники, а другая сторона, скажем мягко, ну, почти не представлена.
Вы знаете, у меня есть ответ на этот вопрос из личной биографии. Мое первое в жизни голосование было за Санкт-Петербург. Я родилась в Ленинграде. И для меня это принципиально важно. Я, вот тут я скажу со слагательным наклонением, я боюсь, что если бы голосовали сейчас, то я не уверена, что Ленинград не остался бы Ленинградом. Понимаете? Ситуация очень сильная, социальная, ментальная ситуация колебнулась, так сказать, в сторону ту. Меня это очень огорчает. Так вот, да, у нас есть забавно Екатеринбург, столица Свердловской области. А великолепная экспозиция памяти Романовых в Екатеринбурге находится на проспекте Ленина. Понимаете, что происходит? Это то, что профессор Преображенский, булгаковский герой, называл разрухой в головах. Я бы считала, что огульные переименования невозможно, потому что вопрос, к какому мы вернемся. Ну, как-то определиться с тех, кого мы прославляем памятниками, например, кстати, да? Это не борьба с памятниками, это работа исторической памяти. Вот она должна обязательно продолжаться.
Спасибо гостям программы «Цена революции». Сегодня у нас была Юлия Кантер, доктор исторических наук, профессор, наш гость из Санкт-Петербурга, вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции».